Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, я Алексей Пичугин.
И я Константин Мацан. Добрый светлый вечер.
Сегодня у нас в гостях председатель общества любителей железных дорог Алексей Вульфов. Алексей Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я помню из детства, из раннего детства, часто с родителями куда-то на поезде ездили, но это были совершенно другие поезда. Когда я вырос, я заметил, что я стал гораздо реже ездить, пользоваться железной дорогой. Ну и, во-первых, сейчас уже билеты на самолет дешевле, о чем мы вот тоже перед эфиром говорили зачастую. И вроде бы, если это не Питер, но вот до Петербурга может быть удобнее на поезде. Вот так недавно в течение недели несколько раз ездил из Москвы в Петербург и обратно. Так получилось, у меня машина в Питере сломалась, и пришлось туда-сюда ездить. Поезда стали другими, оказывается, двухэтажные, удобные, даже душ есть в вагоне. Это с одной стороны. С другой стороны, из детства, я даже не из детства, из студенчества, я помню еще и другие железные дороги. Я помню общий вагон Абазерск-Онега, где продавались места в плацкартном вагоне. Ну вот полка, на ней умещается 3 или 4 человека, но это все, естественно, и продавалось как на одну полку для 3-4 человек. Шел он, становился у каждой избы, расстояние, которое там скоростной поезд преодолел бы за час, он шел 5-6 часов. А поезд от Москвы до Иваново в расстоянии 300 километров идет ночь. Это вот уже такая, скорее, проза жизни. Но, тем не менее, железная дорога продолжает привлекать людей своей историей, своей какой-то загадочностью. Она действительно загадочная. Идешь где-то, и вдруг раз посреди леса железная дорога. Старая заброшенная или не очень заброшенная. Вот это все очень интересно. Это меня всегда интересовало. И такая удачная у нас складывается история, возможность сегодня обо всем об этом поговорить. А как вы сами к этому пришли? Это что-то из детства? Это память о каких-то детских поездках. Вы железную дорогу как полюбили?
А вот это вот первое мое воспоминание жизни, это ведь Господь дает людям любовь, это дар любви-то, да? Мне был дан этот дар, слава тебе, Господи. Первое вообще мое воспоминание вот сознательной жизни моей всей, это два их. Одно воспоминание, это желто-коричневая электричка на Рижском вокзале в тупике. Я ее вижу сейчас, мне было 6 лет. Перед собой ходили, поезда окрашивались тогда в московском узле в разные цвета, в зависимости от того, куда идет дорога. Вот эти электрички вот рижского направления красились в желто-красно-коричневый цвет такой. Здесь часть вагона желтая, часть помню. Такая. И было не две, а три двери в вагоне. Тут первый.
А, это R22 такой.
Совершенно верно, R22. Вы прекрасно осведомлены.
Мне стыдно в этой компании.
Нет, Костя, на самом деле просто это такое яркое воспоминание детства. Электричка с плоской совершенно мордой. R22, на которой мы все время ездили на дачу. Я очень переживаю, что сейчас этих трехдверных электричек нет. Я знаю, они только в Павлодаре, в Казахстане остались, куда их, собственно, продали отсюда все.
Слушайте, это просто потрясающе. Может быть, мы поменяемся?
Простите, я молчу, извините.
Нет, я совершенно искренне восхищен. Просто потрясающее знание, интерес к железке. Действительно, это трехдверная электричка, она есть у нас в музее в Москве. Я всегда очень, конечно, дрожу всем телом, когда я
вижу. А у вас музей, это в каком музее?
Это музей железнодорожной техники на Рижском вокзале такой есть. Там стоит такая электричка. Каждый раз это, конечно, биение сердца ее видеть. Вот это первое действительно жизненное впечатление. А второе жизненное впечатление – это паровоз. Как теперь я понимаю, паровоз был Серго Орджоникидзе на станции Манихина рижского направления. Каждый раз, подъезжая к Манихину маленьким, 6 годиков, там 7 годиков, сначала прятался так под окошко, а потом, когда уже должен был появиться паровоз, хоть он был и холодный, вот так высовывался и смотрел. Он своим видом был и прекрасен, и страшен одновременно. Черный, огромный. Они стояли в консервации, все покрытые смазкой консервационной, блестели, знаете. Это было сильное очень впечатление произвело. Почему именно этот силуэт на всю жизнь стал родным и целью жизни, это Господь знает, не знаю.
Любопытно, что какое-то такое промыслительное совпадение. Я слушал вашу лекцию про историю железных дорог на портале «Арзамас». Знаете, я никогда в жизни не думал, что мне будет интересно, я буду с таким упоением слушать лекцию по истории железных дорог. Спасибо вам за нее огромное, но, что любопытно, я ее слушал, как сейчас помню, картинка перед глазами стоит, проезжая мимо Рижского вокзала.
О-как.
Вот от Алексеевской в сторону проспекта Мира.
Вот так.
Все закольцевалось.
Вот так. Вы знаете, я сам, честно говоря, вот где-то вначале я интересовался, конечно, все-таки технической стороной. В школе звали паровозиком. В 1974 году, как сейчас помню, я был в 5 классе, я сбежал с уроков, узнав о том, что в магазине «Транспортная книга» на Красных Воротах появилась книга «Паровоз». Отец мой, великий отец, приносит и говорит: «Лех, смотри, говорит, в учебниках паровоз-то». То есть не книжка о паровозе, это учебник технический. И я туда поехал, прихожу. Я до сих пор помню этот синий силуэт этой книжки и желтые буквы «Паровоз». Деньги ведь были, эти 70 копеек там. Так или
она и стоила 70 копеек. Да. Вроде бы и недорого, но и 70 копеек все-таки.
Когда булка плюшевая, шикарная, стоила 25, шикарная, большущая, и стакан молочного коктейля 10 копеек, у меня и в мыслях, то есть я эту книгу купил и читал, к сожалению, из-за этого мне так не хватило образования, потому что надо было читать там Конан Дойля, Фенимора, Купера, то есть, ну что дети тогда читали, да, там, да, Гарри Поттера, слава богу, не было, читали вот это. И вот это погружение в эту фактуру, оно было удивительно тем для меня, вот с религиозной точки зрения, как Господь все-таки вот когда любовь человеку дает, он дает еще к тому же дар профессионального прорицание, профессиональные догадки. Я уверен, что все гении, и музыканты в том числе, они никогда бы, конечно, смертный простой не мог бы... Что значит вундеркинд? Ну, чудес-то не бывает. Ну, как, что значит вундеркинд? Ноты-то он попадает те, значит, он знает, где диез, где бемоль в 4 года, да? Для меня, вот, я сам себе могу это объяснить, врожденный профессионализм, не приобретенный профессионализм, а врожденный профессионализм, когда человек сердцем чувствует, как правильно. Я думаю, у врачей так же. Он не понимает, откуда он это знает, но он в это входит вот всем существом, это вот его. И до сих пор, попадая в будку паровоза, а Бог дал мне дар и величайшую милость, которой я, конечно, не достоин, дожить уже, перевалив во вторую половину жизни до того времени, когда через 40 минут я могу, выйдя из дома, оказаться в депо с живыми паровозами действующими, самый старый из которых 1897 года постройки. И я буду машинистов учить ездить на паровозе. Что я до этого доживу.
А, то есть любой из нас, из людей, которые сейчас слушают нашу программу, может выйти из дома, ну, там, не за 40 минут, но добраться до депо с живыми паровозами и даже на них покататься.
Нет? Да, это платформа «Красный Балтиец» рижского направления в Москве. В Петербурге это платформа сортировочная с Московского вокзала. Ну, покататься на самом паровозе, честно-то сказать, может получиться, может нет.
Вот.
Как, на кого, с кем, но... Если это будет тур-путевка, тур-поездка на паровой тяге, они сейчас уже начались.
Да, их много, я
тогда...
знаю. Но там просто обычный вагон, который прицепляется к паровозу.
Да.
Он...
То есть вот я прихожу когда в депо, у меня два состояния. Первое состояние, это, конечно, благодарности Богу, а второе состояние – это состояние не какой-то там радости, восторга, а это состояние нормы происходящего. Это состояние рыбы, которая в своем водоеме, оказываясь, она же не думает, как хорошо, что вода в этом водоеме, это вот карась именно в этом пруду, это мой пруд. Он так не думает, он просто живет там и все. Так же точно поднимаюсь в паровоз. Нет у меня ощущения, что я вхожу в железную машину. Небезопасную, кстати, достаточно. Требующую очень большого внимания, профессионализма. Нету. Я вхожу не то, что даже домой, а вот в свой мир. Вот как с детских лет в этом учебнике открываешь его, и там вот лобовой лист кожуха топки, надпись. И вот я изучал каждый рычажок, каждый прибор, каждое это. Ну, уроки. Более того, когда это происходило в средней школе, это было еще нормально. А вот когда в Гнесинской академии на лекции, скажем, там по истории партии, еще, не дай бог, еще там по музлитературе, вдруг так у меня над духом звучал голос: «Алеша, вы случайно не перепутали тему?»
А учебное заведение?
Гнесинский институт.
Не перепутали учебное заведение?
Вы не перепутали тему. И я так поднимал голову, я говорю, нет-нет, я все слышу, да, а в голове у меня эти тяги, тяжи, контрфорсы, поршни, кольца, там все.
Я вот такая зарисовка вспоминается мне из прошлого лета. Конечно, я не помню, как это выглядело по-настоящему, звучало, вернее, все это из фильмов в основном советских. Но я поехал к друзьям по Казанскому направлению, к Малаховке на дачу. И вот ближе к вечеру я слышу, там железная дорога недалеко, паровозные гудки. Я знаю, что по Казанской дороге они ходят, как раз вот эти прогулочные паровозы. А потом вечером, в тот же вечер я возвращаюсь домой, живу я относительно недалеко от трех вокзалов, то есть с балкона, с общего три вокзала видно, и иногда слышно, что там происходит. И, видимо, они гоняли эти паровозы, я уже выхожу туда ночью и слышу, как громко, долго, протяжно гудят паровозы именно. И вот такая Москва, старая Москва из фильмов 50-х, 40-х годов, она вдруг начинает летом 2017-го вокруг меня оживать.
Точно, кстати, совершенно. Паровозу нужна фактура, конечно, вокруг именно. С вами абсолютно согласен. Вот. Ну и что я хочу сказать, на заданный вопрос вот ответить ваш. Сказать, что я сам был поражен, когда примерно 15 лет назад, вот став председателем общества, я стал изучать общую историю железной дороги. До этого я ее пролистывал. Я знал, что есть Мамонтов какой-то там, что есть какой-то фон Мек там по биографии Чайковского. Я знал, что есть там кто-то там еще. Но когда я стал изучать эту историю, я был тоже поражен совершенно. Боже ты мой милостивый, да это просто история государства российского. Там просто каждая шпала, что называется. Там связь буквально просто вот с любым направлением жизни страны, о культуре я не говорю, это просто прямое влияние на культуру, это отдельный разговор.
Об этом поговорим сегодня обязательно.
Это поразительно, это действительно так, я точно так же, как вы, я был поражен. В 93-м году вышла книга, я считаю, это классическая книга, она вышла в Санкт-Петербурге благодаря замечательным преподавателям Петербургского института путей сообщения, интеллигентным людям, понимаете, это Питер, и я был ею ошеломлен. Общая история железных дорог до революции, до 17-го года.
Мы к этому перейдем. Можно я один вопрос, да, может быть, немножко в сторону, но все-таки очень интересно. Если такая любовь к железным дорогам с детства, почему Гнесинское училище музыкальное?
А очень все просто было. Опять же, промыслительно. Пошел я поступать в ПТУ-129, естественно, помощник машиниста. При этом я уже активно занимался музыкой под влиянием своего отца. Но у меня уже тогда
был... Ваш отец знаменитый педагог.
Да, отец известный в педагогических кругах, да, все.
Уважаемый.
Отец, конечно, хотел, чтобы я был музыкантом, потому что его повели заниматься на скрипке 22 июня 41 года. И из-за того, что 22 июня 41 года он не стал заниматься скрипкой, он на всю жизнь хотел, чтобы сын был музыкантом. Ну, я его понимаю, его отцовскую волю.
Но сын стал музыкантом.
Сын стал музыкантом, но единственное, отец не учел только одного, что так же, как промысел Божий, так в паровозах, в музыке тем более. Вот. И здесь мало одних способностей. В музыке, чтобы тем более заниматься композицией, нужна еще, конечно, и гениальность. То есть дар Божий, данный свыше Святой Дух. Вот. Тогда мы еще не понимали этого в те годы, но я оказался мальчиком просто терпеливым, окончил институт, но я уже тогда понимал, что здесь у меня нет вот этого самого врожденного профессионализма. Хотя мои сочинения исполнялись, но это чепуха. Композитор – это не тот, кто пишет музыку. Композитор – это тот, чью музыку слушают.
Не все это понимают. Да, очень точно.
Вот. Поэтому тут так... Я пришел туда, в училище, в это ПТУ, тетеньки две очарованные совершенно, мальчиком интеллигентным, да-да, конечно. И вдруг одна протягивает вот так палец на меня. А это что у вас такое? Прямо мне в лицо. Я говорю, что? А, это же у вас очки. Я говорю, да. И они обе, боже, боже. Потом одна другая говорит, может быть, ему в ремонт. Ну, куда он пойдет в ремонт? Ну, о чем ты говоришь? Может быть, какие у нас еще есть факультеты? У вас сколько зрения? А я минус шесть. Они... Ой, какая жалость! Вы знаете, к сожалению, вы не сможете пройти, ни, даже подойти ни к училищу, ни к ВУИ. Действительно, жесточайшие требования медицинские. У меня мой машинист был, Юрий Савельевич, я ему как-то раз в запальчивости, едем практикантом, я у него был на электровозе. Едем с ним, ночь, 5 утра, глаза слепаются, настроение отвратительное, осень. Я говорю: Юрий Савельевич, ну вот что меня, вот чего меня не берут работать? Вот я хочу, я интересуюсь. Ну подумаешь, очки, в очках-то я же даю, я же вижу в очках. Он так помолчал, мой мудрый Юрий Савельевич Аберчук, царствие небесное. Сколько тормозной путь у машины? Я говорю: ну, километров, метров 100. А у нас? Я говорю: ну, около километра. Вот настолько же машинист должен видеть лучше шофера.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Вульфов, председатель общества любителей железных дорог, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Я уже, честно говоря, начинаю не понимать. Вы музыкант, я про это прекрасно знал, и про ваше увлечение железными дорогами тоже, но вы машинистом все-таки, пускай не машинистом в прямом смысле этого слова, но поезда вы водили.
Хитрый, потому что был.
Это как?
Так, пронырливый, хитрый, очень просто, практикант. А практикантам не смотрели, комиссии заключения. Я когда в Иваново на паровозе приехал проходить практику, это незабываемые дни жизни, конечно, это потрясающие, счастливейшие дни. Дядя Володя Епифанов у меня был машинист, дядя этот Володя Вальков, помощник был потом.
Простите, а практикант из чего?
Практикант был так дело, я написал хитрую бумагу очень. Бумага была написана от Центрального дома, я прошу заметить, культуры железнодорожников, который был написан начальнику локомотивного депо Иван для ознакомления с работой паровозной бригады, члену Московского клуба железнодорожного моделизма, который тогда был, и благодаря ему все и произошло, этому клубу дойти. Дай бог здоровья, вечная память великим людям, кто-то уже умер, которые создали клуб, с него все и пошло, благодаря ему. Разрешить ознакомление с работой паровозной бригады. В качестве практиканта. Я прихожу. Народ-то простой. Я прихожу к дежурному по депо. Он посмотрел, говорит: иди вон зам по эксплуатации, иди, подойди к нему. А я еще имел наглость на пиджак пришить молоточки. Тут фуражка у меня была до потопного образца 63-го года. Как милицию не забрали? До сих пор я не понимаю. Господь спасал. Сколько раз. Прихожу. Вокруг него толпа машинистов. Утро. 8 часов утра. У него разъезжает с маневровой сменой, тут я в этой своей фуражке, мальчишечка 19 или сколько там
в
лет.
В очках.
В очках. Но опять же, я ему протягиваю бумагу. Ты мне скажи так-то просто, что ты хочешь, он, конечно, проглядел. Я говорю: так вот стоит паровоз, ты иди принимай. Но я и спорить и не стал. Пошел принимать. Взял молоток, правда, я не знал, как это делается, но тем не менее. И так я отъездил 3 смены. Потом уже на четвертой смене, как говорится, мне уже надо было ехать домой. По той простой причине, что в Гнесинке уже начинались занятия, это уже было начало октября, и дальше я просто уже не мог ездить на паровозе.
А ездили именно на паровозе?
На паровозе. Были тогда
линия
военные.
Линия до Иваново, кстати, до сих пор не электрифицирована.
Да, ездили мы на Кинешму. Было 3 сборных поезда в сутки на паровой тяге. Было тогда еще военное министерство в Зиле. Паровозы держали в запасе на случай войны. Объявляли команду, и вот мой большой старый друг Юрий Павлович Мочалов, царствие ему небесное, начальник баз запаса, тогда очень строго было, он очень строго к этому относился. У него каждый раз, каждый месяц были горячие обкатки с поездами именно. Не просто паровоз заправить, под депо попыхтеть,
а с пассажирами на Кинешму.
Не, с грузовыми, мы с пассажирскими не ездим, с пригородными поездами ездим. Вот. Это незабываемо, конечно, это Господь все эти счастливые минутки даровал. Проныра, также в Александрове. Народ простой, я приговорю, ну, практикант, кто будет у практиканта проверять эти свидетельства? Кочегар, когда в маршрут, это другое дело, когда записан маршрут. Ну, практикант, он и есть практикант, ну что у него, меня в маршруте-то нет.
А что вы могли делать как практикант?
Все, что машинист скажет, мог все делать.
Даже можно могли вести паровоз.
Конечно, под его рукавой сколько раз. Кидать уголь. Это, я вам сейчас скажу, это все происходило. Первая моя поездка была вообще на паровозе в 80-м году, 14 октября. Паровоз шел Эрко с ожерелья в Ряжск на промывку, и машинистом был Анатолий Наумович Жданов. Вот.
Вы помните всех машинистов?
Как же, отцы, это люди, давшие дорогу по жизни, как не помнить? Это были, во-первых, все личности масштабные, во-вторых, это были еще машинисты, которые работали в войну. Я от них наслушался всех легенд про как паровозиков. А в-третьих, вот русский человек народный, простой, которого я очень люблю и вечно благодарен. Он сразу чувствует душой, что я интересовался. И даже Александровский, вот бывало на киносъемке, значит, придешь на паровоз. Ленька, ты опять пришел? Ты давай, мы тебя не обидим, Давай, пожалуйста, будь здесь. Все мы тебе расскажем, покажем. Ну, как они не боялись, что со мной может что-то случиться? Простые люди. А потом, я, честно говоря, глупостей-то и не делал.
Ну, как они также не боялись за своих внуков и детей, поэтому их внуки детьми такими же вырастали. А говорят, что паровозы списали окончательно к 86-му году, хотя это неправда. Еще до сих пор маневровые в некоторых депо близ московских ходят.
Ну, я скажу так, паровозы окончательно, конечно, эта тема была закрыта в 90-м году с постановлением Рыжкова, когда было постановление о массовой сдаче паровозов в металлолом. Угу. Военное ведомство от них отказалось и правильно сделало, потому что содержать такое количество паровозов в запасе, не имея специалистов, которые к тому времени уже ушли, это было бессмысленно. Вот. И, так сказать, само по себе, я считаю, это решение было правильным абсолютно. Но, как всегда у нас, все было сделано огульно, махом топора. Паровозы погнали в Мартен сотнями, тысячами, не глядя, старый, новый и так далее. Но тут Господь. Меняется время в стране, меняется ориентация, меняется понятие, и МПС заинтересовалась паровозами как средством привлечения именно вот внимания, как реклама и как средство привлечения внимания к истории отрасли. В 87-м году, это очень показательно, был проведен первый в Советском Союзе парад с ретро-поездом с участием действующего паровоза. Я там был. Это было настоящее воскрешение, когда мы увидели, как этот П-36, который мы давно уже похоронили. Я к тому времени уже с моими друзьями мы организовали установку П-36, этого красавца, этого генерала, эту победу, это восхитительный локомотив. Добились сохранить его в депо имени Ильича. Он долгое время стоял вот до последних лет у Белорусского вокзала, наш П-36, 120-й. Мы его тогда при поддержке депо, Игорь Владимирович Дорофеев, дай бог ему здоровья, начальником депо был, сохранили. Мы думать не думали, что когда увидим эту машину живой, потому что тогда говорили, все уничтожить. И вдруг это воскрешение, вдруг идет П-36 горячий, это тут. Знал бы тогда, Осанна кричал бы. Прости меня, Господи. Потому что, ну...
Вот вы заговорили о том, как вам пришлось начать знакомиться с общей историей железных дорог. Что такого, может быть, самого яркого, самого неожиданного вы для себя открыли?
Самое неожиданное, яркое и самое сильное впечатление – это неразрывная, глубочайшая связь со всеми сферами жизни государства. Казалось бы, ну, абсолютно, которую представить даже себе нельзя. Например, библиотечное дело. Ну, какая связь между железной дорогой и библиотечным делом? Прямая.
Какая?
Дело в том, что везде, где строили железные дороги, организовывались библиотеки на основных станциях. И более того, на эти библиотеки выделялись средства на их содержание, на приобретение книг. Я читал записку, есть такой замечательный исследователь истории железных дорог Александр Викторович Хоптов на Иркутске. Я читал его разработки по истории миссионерства на железной дороге в Сибири, на Транссибирской магистрали. И есть такая замечательная книга у его коллеги Татьяны Николаевны Гордиенко, там же в Иркутске. Это замечательная исследовательница, превосходная, интеллигентная женщина, написавшая гигантский труд. Он так и называется. «История библиотечного дела на железных дорогах России». Огромный том с «Войну и мир», понимаете, с цифрами, фактами. И я там читал записку князю Хилкову. Нет, князь Хилков пишет Куломзину письмо, которое руководил всем строительством Транссибирской магистрали. Его называли «Великий Сибирский путь». На содержание библиотек в целях недопущения пьянства и бесчинства и безобразия в местном населении при общении культуры, полагаю совершенно необходимым ежегодно выделять на такой-то участок 5000 рублей. Для железной дороги тогдашней это немного, но и немало. И при том, что такое библиотека? Это библиотекарь. Это штат, это на каждой станции сколько-нибудь приличный. В 1989 году, вот вы заговорили об Иваново, это как попали, опять же, промыслительно, это сердечно мое любимейшее место.
Мое тоже.
Вот это просто родное мое место. Вот, там моего машиниста, с которым мы ездили на Кинешм, дядя была Епифанова, вот, Галина Ивановна, супруга, она работала всю жизнь библиотекарем как раз узловым. У нее было 3000 читателей в Иваново библиотеке. На каждой станции был библиотечный пункт. Я говорю, Галина Ивановна, а как, а где это? А у начальника станции УДАЭСа в кабинете. Мы, говорит, привозили, мы ставили книги. А форма поощрения машинистов была такая, что если ты, Вася, сдашь на первый класс, там, или Володя, там, кто-нибудь, если тебе не будет замечаний, я тебе первому выдам подписку на «Новый мир». Если ты там, Петя, будешь безаварийно работать... То вот ты вот меня просил, оставь его там, печальный детектив. А тогда же читали, же было. Чтение имело совсем другой смысл в жизни человека, чем сейчас. То ты ко мне придешь, я тебе первым, я тебе обещаю. Она говорит, я никого не обманула, Галина Ивановна. Говорит, ни одного не обманула. Я тебе, говорит, дам печальный детектив там, или какой-нибудь там пастух и пастушка, ну как тогда там Распутина, там новые вещи это печатали, все там Евгения Носова и так далее. Вот, вот так было, вот такое было значение книги. Библиотеки, значит, в вузах железнодорожных, ну, это просто поражало воображение. Это в МИИТе, например. Причем МИИТ-то ведь вначале был не институт, а училище, хоть императорское. Не говоря о Петербургском университете. Во-первых, она была двухэтажная, эта библиотека. Во-вторых, там содержались там, сотни, наверное, тысяч изданий на 18 языках. Понимаете, поэтому железнодорожная миссия просвещения, она была заложена изначально. Она была заложена уже хотя бы потому, что первая русская железная дорога приводила в концертный зал.
Это как?
Это в Павловск. Там же был, ведь откуда слово «вокзал»-то взялось? Vauxhall. Это в пригородах Лондона в 17 веке было такое заведение, как бы, увеселительное в неком парке. Я забыл его название.
Не только в Англии, еще и в Москве. Ну, вообще в Европе, в Москве в том числе.
Где проводились увеселительные, но тогда понятие увеселения, понимаете, было не таким, как сейчас. Безобразия не было. Музыкальные программы. И Vauxhall, это вот и было это самое место под Лондоном. От этого слова Vauxhall пошло русское слово вокзал. Причем в начале при Николае Первом еще писали не вокзал через «з», а вокзал через «с». То есть и министр финансов Конкрин шутил, что все страны мира прокладывают железные дороги между промышленными пунктами, а русские привели, проложили ее в трактир. Почему? Потому что в Павловске ведь был вообще колоссальный там ресторан, это было место для отдыха петербургского бомонда. И вот туда великий Герцнер, как написано на медали, которая была отбита, Франц Антон Герцнер, родом чех, соплеменный россиянам. Все понимали тогда, славянин. Я думаю, Николай не допустил бы никого, если бы не был Герцнер славянином, чехом. Я думаю, Николай Первый не согласился бы первую русскую дорогу, эту железную строить. Там был и концертный зал. Причем этот концертный зал имел колоссальную просветительскую миссию тем, что, во-первых, в нем дирижировал 26 сезонов, я извиняюсь, Иоганн Штраус, прошу заметить. А во-вторых, там дирижировали все передовые русские дирижеры, и в том числе Николай Малько. В Павловске состоялось первое публичное сочинение симфонического произведения Чайковского «Пляски сенных девушек», Господи помилуй. И в Павловске исполнялась вся новая музыка русская рубежа 19-20 веков.
Мы продолжим этот увлекательный разговор через минуту. Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня председатель общества любителей железных дорог Алексей Вульфов. Я Алексей Пичугин.
Я Константин Мацан. Через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».